обязана трудиться день и ночь, и день и ночь. Гони ее с дома в дом, тащи утапанный таз по пустырю, по бурелому, через сугроб, через укап, не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Когда ты вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. И хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться день и ночь, и день и ночь.
Такое наговорили. Спасибо, мои дорогие. Вы знаете, вот, слава Богу. Такое наговорили, то через неделю, что мне говорили. Ну, ничего. Вы знаете, сегодня совершенно такой особенный вечер на самом деле, потому что вместе со мной приехал будет здесь наш Стоимьон. И это так. И невыдуманное, совершенно не просто так придуманное название «Секрет шинили», потому что на самом деле он есть. Вы знаете, со мной-то это просто, все мы вышли из шинили гопли, ладно. Но самое интересное, что я на самом деле, это реальный факт моей биографии, когда надо было делать диплом, чтобы получить, значит, звание режиссера. Диплом большой нельзя, денег не дают, поэтому что-нибудь маленькое. И я сделал шинель, картину шинель. И на самом деле, вот буквально вышел в режиссеры и в актеры с шинелью. Вот это абсолютная правда. Так, у меня так сложилось. Ну вот. И кстати, я рассказываю тому, что, знаете, есть невероятные вещи, которые связаны с этим сочинением Гоголя. Достоевский сказал: «Все мы вышли из шинели Гоголя». И это оказались, а сегодня уже это очевидно, совершенно не просто слова. На самом деле так случилось. Дело в том, что именно Гоголь сделал то, что неизвестно было не только в кино, но и вообще в искусстве. Вы обратили внимание, цари, царицы, дамы, картины, все это так. И вдруг маленький, никому не нужный человечек становится почему-то впереди. Но как раз-то все дело в том, что Достоевский сказал то, что на самом деле в русской литературе отразилось. Рассказ не о герое, а о человеке. О том человеке, который живет на этой земле. А человек все равно имеет прямое отношение к Богу. И это вот его роль в его реальной жизни. Это часть великого движения, великого понимания. И, конечно, заметьте себе, что дальше, когда все мы вышли, это Гоголь, который, да, это Достоевский, это там очень такая твердая и ясная компания. Но на самом деле перешагнуть и сделать этот шаг по отношению к человеку первым действительно. Вот вообразите себе, ну вы все прекрасно понимаете, что для книг или для чего-то нужен герой. Герой это был то король, то еще кто-то, то еще знаменитый это, то знаменитый это. Никому не приходило в голову сочинить что-то такое, чтобы оно представило вам скромного человека, скромного, ничем не заметного. Но человека, человека доброго, человека отзывчивого, но совершенно нет. Ну, вспомните все старинные портреты, дамы эти в роскошных нарядах, эти, значит, роскошные убранства, занавески, то все, пятый сет. Нигде вы не найдете портрета вот того маленького человека. А Гоголя... Он не просто маленький и несчастный, он еще застенчиво ощущает свою какую-то недостаточность и совершенно не высовывается никуда. Он именно такой вот хороший человек, настоящий, но без тех способностей, возможностей всего. Так что... Это совершенно не случайно, и заметьте себе, что дальше у Достоевского будет, и что будет у Чехова, и это будут совсем другие персонажи и другой взгляд. Поэтому это не просто придуманное название, а это то, что соответствует действительности. Мало того, ведь он, Акакий Акакиевич, он доброжелательный, и он мгновенно счастливый при небольшой, крошечной радости. Он живет полной человеческой жизнью. Он знает, что он неловок, он переписывать только может, он это. Но от этого он не становится плохим человеком. А наоборот, получается, что он намного лучше тех людей, с которыми он встречается, и тех людей, которые, так сказать, к нему относятся как к чему-то ничему. Вот поэтому и сегодняшний вечер я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили об этих невероятных вещах, а их на свете много. Особенную радость и сам испытываю и вам от всего сердца говорю. От того я испытываю, что на этой сцене вы увидите Нарштейна. Вот этот человек, который делает то, что другие люди, заметьте себе, можете проверить мои слова, нигде в мире пока что не существует. Он не мультипликатор плоский. Мультипликация – это рисуночек плоский, который передвигается туда или сюда. И вы знаете, впервые с Нарштейном я встретился, когда мы были молодые артисты, мы в массовке, в МХАТе я работал. И наша подработка всегда была, мы бегали в мультипликацию и озвучивали. Ну вот это была такая наша артистическая подработка. И точно так же, Бог знает, когда уже, я не знаю, сколько лет, но он знает, он сказал. Я также бегал подрабатывать, и прибежал однажды, и, ну, пригодился, когда вот я в тумане, тут сделал один мультипликатор, надо озвучить, все такое. Я пришел, сел, стал озвучивать, и вдруг я увидел не мультипликацию, то есть, если бы я никогда не рисовал, не знал бы что-нибудь. Вы понимаете, все-таки мультипликация, такая плоская нарисованная штучка, она двигается то туда, то сюда, то сюда. А тут я озвучиваю, и вдруг вижу объемные фигуры, вижу объемное лицо, вижу пространство. И если бы как-нибудь маленького вспомнили, я говорю, Вань, ну не обязательно. в тумане лошадь появляется в глубине, вот это я никогда не забуду. И она из тумана, поэтому сначала нос ее виден, потом шея. Этого не может быть мультипликация. Она объемная, мало того объемная, она на глазах становится объемной. И тогда впервые я понял, что я встретил человека, какого вот до сегодняшнего дня второго такого нет. И я счастлив, что сегодня вы его увидите, и даст Бог какие-то кусочки из его картин. Но и это не все. Вообразите себе, что сейчас он работает. Это секрет, я знаю, ничего. Он работает как раз над шинелью Гоголя. И, как вы понимаете, плоско это сделать просто невозможно. Это полная глупость. А я то, что вот вижу и в это в пространстве существующий, прелестный, добрый человек, который знает, что он Тони не очень хорошо делает, это не очень хорошо делает. Но он человек-то же, он гораздо лучше тех, кто его окружает. И вот поэтому сегодняшний вечер, вы знаете, это первый такой вечер в моей жизни. Что-то я выступал, что-то про кино рассказывал, но это само по себе. А вот то, что сегодня Юра Татнаштейн согласился, пришел, и вы сможете это увидеть, это огромная радость. Потому что не случайно, не совсем он же, не такой простой мальчик, который сказал, все мы вышли из шинели Гоголя. То есть люди, которые рассказывают о том, о чем другие не говорят, неэффектно. Кстати говоря, вы можете и живопись же вспомнить, знаете, это как полагалось изображать людей. И вдруг вот так, и вдруг вот так. Вот это самое главное и самое драгоценное, что, на мой взгляд, есть.
Алёша, да, у нас сейчас запланирован отрывок из шинели Баталова. Саша.
Но я с интересом.
Я думаю, что ты так стесняешься, поэтому свой отрывок объявить.
Ну маленький кусочек покажешь, действительно, из моей решения, да? Ага. Но, вы знаете, там вот этот кусочек очень тяжело было, потому что это же дипломная работа, мне ее дали так мало денег, что едва-едва можно было свести концы с концами. И приходилось что-то изобретать, а вы себе вообразите, как в том Ленинграде, где мы снимали, найти и придумать улицу, на которой нет автомобилей. Ну, просто их нельзя найти. И поэтому вот, слава Богу, обрелась эта галерея, в которой можно было снимать, и можно было убрать два автомобиля, которые стояли. Когда он идет по набережной, на той стороне накрыли автомобили, короче говоря, а денег же не полагается столько. Это дипломная работа. И на дипломную работу уделяется, ну, по совести, сколько-то денег-то. Никаким образом на улице вот так по-настоящему снять. Вот вообразите, допустим, улицы, так, там же 22 машины стояло. И только благодаря тому, что отыскалась вот это с поворотом, значит, галерея, удалось избежать каким-то образом этих автомобилей, снять якобы в пустом городе. И все равно денег не хватило. Я не жалуюсь, но, конечно, жаль, потому что так она и снята без финала, который бы хотелось, чтобы у нее был. Просто уже никаким образом никак не доставал. Снимали мои друзья Генрих Маранджан. Что потом к нам хорошо относились и помогали уже все. Метель. делали, бросали специальный порошок, ребята, чтобы метель была, чтобы не снег, а мороз, вентиляторы и так далее, и так далее. Короче говоря, никак. Все равно финал, такой, как он должен был быть, но он тут другой, не такой, как хотелось бы. Но самое главное, всеми силами старался я сохранить вот то, что открыл Гоголь. Что рассказывать и глубокие, сердечные и настоящие страдания, для этого не обязательно выбирать этих, значит, героев такого, так сказать, классического кинематографа. И Гоголь переступил эту грань. И, вы знаете, это поняли не только мы. Вот удивительно, была квартира в Риме, да, квартира в Риме, в которой в свое время останавливался Гоголь. Ну, она так была квартира, и там даже музейчик сделали, туда можно ходить, та-та-та. Теперь представьте себе, что сделана маленькая площадь в Риме, она называется Гоголя. Так что Рим обрел место для Гоголя каким-то образом. Вот то они одно посмотрели, может, почитали нечаянно что-то из Гоголя. В общем, короче говоря, он признан, вот именно теперь я с радостью узнал, что значит вот теперь такое место в Риме существует. И должен вам сказать, что всякая работа и настоящая, когда это настоящее что-то, оно не требует дополнений. Обратите внимание, что, скажем, в великой живописи это тоже точно так же, оно все равно главное что-то всплывает. И в Париже бегут и смотрят, понятно, привозили в Москву, это тоже было невероятное событие. Монолитик, как он привозили, ее зовут Лиза, но сам я на нити привозили, она была. И когда я был в музее, мне пошел смотреть, тот, кто пришел, посмотрел, мне как, не знаю, на что тут нормально. Ничего особенного. Я говорю, ну вы тогда не ходите к ней на свидание. Человек обиделся и ушел. Но вот этот шаг, переход удивительным образом сделал Гоголь. Не хватило действительно денег там на картину «Финал» снять, не хватило сделать много того, что можно было бы еще сделать. Но тем не менее, обратились, заметьте, когда Достоевский сказал, что мы вышли из Шинели Гоголя, заметьте, что персонажи действительно в русской литературе немножко переменились. И вдруг оказалось, что те, кто не годятся в герои, оказывается, очень даже подходят. Но правда, при условии, что это пишет Достоевский или ежи с ним, у Чехова, обратите внимание, как это сделано. И сейчас, ну, сейчас другой театр, по-другому все ставит, бог с ним, пускай ставит, как хотят. Но я вам рассказываю, как у Чехова. Вот идет вишневый сад. Ну, сейчас немножко другой, потому что я пишу голову, должен там плясать что-то. Но там у него не написано, это у него совсем по-другому написано. Но не ходить не буду, все равно смеются, не будут ходить. И говорю это вот к чему. Вот идет целиком вишневый сад. Все вы знаете, все на памяти. И вообразите себе, чем кончается вишневый сад. Но только на это сейчас не особенно обращают внимание. В конце единственный человек, который хранил этот вишневый сад, который сохранил, если вы помните, в первом акте шкаф, он показывает, что шкаф цел, и это цело, и это цело, все цело, и вишневый сад вот за этими окнами, и все такое. А героиня, вот неудобно говорить, но у нас другая эпоха, героиня как раз из Франции приехала. Она уже во Франции, не хрена ей в этом самом. Он шкаф сохранил, показывает ей, что в шкафу. И все такое, ну ей это все нафиг не нужно. Окончается тем, что единственный человек, который им все это подарил, сохранил, вот это все драгоценный и вишневый сад, конечно, за окнами, которые во всю стену, и все такое. В самом конце он падает, ложится и умирает. Так на самом деле кончается вишневый сад. А так как я вырос и родился и крутился всю жизнь в художественном театре, я вам могу сказать еще одну интересную вещь, которую мне рассказал папа, потому что он был ассистентом на репетиции у Станиславского. Что он искал человека и не нашел в труппе такого артиста, чтобы он сыграл вот этого старика. И когда, значит, Константин Сергеевич, а что вот вы хотите, что бы вы хотели? Он искал какого-то человека, который бы вот ему выглядел так, как должно было бы выглядеть влюбленному в этот дом, в этот сад человек. И теперь открываем секрет, но в каких-то книгах вы можете это найти. Это играет не артист, он нашел замечательного человека, который не был в труппе, которого пригласил, ради того, как в конце он падает вот здесь, на рампе, и умирает. Как умирает? Он умирает, потеряв надежду на прекрасное. А эти девочки, которые из Франции приехали еще, значит, с ней еще девочка, которая поет еще на другом языке, тоже не на русском, все эти веселые песни, они никакого отношения к этой красоте и к этому существованию, конечно, уже не имеют. И вот я вам все грустно рассказываю, но что-нибудь смешное, да, такое, обхохочешься какой-то. Ну вот, а с шинелью, я почему об этом заговорил, потому что с шинелью, вы знаете, тоже, ну, вы догадываетесь, что никак не могло хватить деньги на эти съемки, что город совершенно не похож на тот, какой надо снимать. Он идет по пустым улицам, где взять эту машину, надо было увозить, перевозить, прятать и так далее. Но, тем не менее, оказалось, понимаете, что чем-то помогал Гоголь. Вот, например, проход его по каналу. Искали так, чтобы не было машин тут, на той стороне канала, не было там. И вдруг, абсолютно вдруг, нашли место, где начали сносить парапет канала. Он слишком высокий, старинный, чугунный, а потом чугун был нужен там чему-то, я не знаю. Короче говоря, он не подходил новому современному Ленинграду. Были такие стихи, которые нельзя, конечно, читать было. Сейчас уже, слава богу, можно. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад. И ненужным привеском болтался возле тюрем своих Петроград. Написано в те времена, когда такие стихи не читать, не писать было нельзя. Но, тем не менее, вот чтобы вернуться в тот Петроград, что ты говоришь мне? А, что я про Ролан еще рассказал. Значит, короче говоря, с Роланом это на всю жизнь осталось. И вы знаете, очень серьезно и очень глубоко. А дальше, чтобы продолжать чудеса, если вам нужны чудеса настоящие, с удовольствием скажу. Значит, кончилось это, шинель, кое-как мне дали диплом, что я могу быть режиссером. Я начал снимать там огромную картину. Это все так. все произошло. Но поскольку уже Ролан стал мне близким человеком, а там он вел кружок самодеятельности, он меня позвал в конце года обучения в университет. Я пришел, посмотрел и увидел девочку странную. И я говорю Ролан, а вот она, она окончила там какой-то факультет и все такое. Короче говоря, когда наконец, это тоже нельзя и никому было не нужно, даму с собачкой хотел снимать Хейфец, и, значит, искалась она, героиня. И я под впечатлением позвонил в Ленинград из Москвы Хейфеца Борис Симович, а я вчера видел эту самую даму с собачкой. Он мне сказал, говорит, небось, какой-нибудь красоточку там нашли, да? Я говорю, не-не-не, ничего подобного. Мы правильно смеемся, потому что ей это передали. Но Хейфец поверил мне. Уж слишком мы с ним были близки, я жил у него всегда в Ленинграде, у меня дома не было. Я у него на даче жил. И говорит, ну ладно, вызвал. Но самое потрясающее, что он вызвал на пробу, она первый раз в жизни снималась в кино, когда мы с ней пробовались. И Хейфец почувствовал, что это что-то живое и настоящее. Короче говоря, его утвердили, начались съемки, а потом, значит, тоже ей донесли, что я сказал. А он мне сказал, как быть хорошенькую девочку найдешь. Я сказал, да ничего особенного плохого. Он говорит, ты же про меня сказал. Она мне уже потом на съемках в Ялте сказала, что ничего особенного, подумай, что все там. И таким образом на свете появилась дама с собачкой. А мне, как вы понимаете, что уже не хотелось вырваться из... Ведь от кино припечатывает насмерть. И, конечно, я должен был играть вместо Левары, мы не плотники, соответственно. Но это не моя песня из другого, но я именно играл этого самобойщика, потом шофера играл. Значит, это мой репертуар. А уж такое, как дама с собачкой, это как безобразие. И если бы не Хейфец и не стечение обстоятельств, не видали бы мне это как своих ушей. Слушай, я все это грустно ему рассказываю, это неправильно. Надо как-то их разбить. А поскольку это особый дом и особые встречи, я совершенно забылся и не стесняюсь. Если вы что-то хотите спросить у меня или что-то я могу говорить вам то, что вам интересно, я с радостью буду говорить, пожалуйста, я рад стараться. А с книгой? Ой, с книгой очень интересно. Ну дай Бог. Я надеюсь, что Господь даст, вы можете, я все-таки успею это закончить. Там в этой книге как раз то, что до этого времени, как в шинели, до этого рассказывать было просто нельзя. Это что? Но вы поторопились, я уже не стою, я не стою. Ну вот, и значит, когда приехали дамы собачки в Ялту снимать, ну вы себе представляете, что происходило, люди отдыхают в Ялте, погода хорошая, а тут, значит, проход по набережной, как раз все, где должны голые ходить в море. Все это перегораживается, надо идти. Собачка, это несчастный, в общем, это был ужас. Но очень скоро, и она страшно переживала, она образованная, умная, прелестная актриса, но, конечно, она чувствовала себя очень скованно. И теперь вам рассказываю, снимал эту картину лучший оператор, какой был в мире. Он так и остается. Это Москвин. Москвин, который, вот Бог дал мне этих людей знать. Он очень хорошо ко мне, как его замечательный человек. Москвин — это тот, кто первым в мире сделал на экране цветной кадр. Вы пленку себе представляете, да? Вот представляете себе, в Москве тут была премьера на площади, рядом с памятником Гоголя, который кинотеатр у нас. Вот там была премьера, все такое, и вдруг в финале черно-белый огромный картины на флагшток корабля поднимается красный флаг. Красный флаг. Весь зал встал, все закричали, потом выходили, потом с ума сходили, потому что это первый, никакая не Америка, никакая не то, первый цветной кадр в мире. Теперь рассказывать, не стал рассказывать, не самое главное. И хочу вам сказать, что такое Москвин, с которым, слава Богу, я знаком, и слава Богу, я у него снимался. Вообразите себе, ну кадр вы себе представляете, он такой обычный. Он множество дней прозрачной специальной краской красил флажочек размером гораздо меньше любого вашего самого маленького ноготка. Он его раскрасил, и это первый цветной кадр в мире, который появился на свете. А я снимался у этого оператора. Я думаю, что самое благородное с моей стороны объявить вам антракт, чтобы вы могли хоть вздохнуть после моих этих лю-лю-лю-лю-лю излияний. Дай вам Бог, тогда объявляем антракт, вы можете отдохнуть чуть-чуть и продолжим наш вечер. Договорились? Давайте.